Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Пиджаки». И сейчас с минуты на минуту ждем здесь журналиста Леонида Радзиховского. Он уже почти что на подходе к нашей студии. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, 7373948, код 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, твиттер говорит МСК, и еще у нас есть телеграм, говорит МСК-бот. Леонид Александрович, присаживайтесь, пожалуйста.
Привет. Если бы только кондиционер еще чуток полегче сделать.
А кондиционер можно выключить, не проблема. Вот он. Леонид Радзиховский у нас здесь.
Да, здесь.
Леонид Александрович, вам сразу вопрос от нашего слушателя. Дмитрий Анатольевич все искренне же говорит. Да. Это по поводу его выступления на форуме и ответа на вопрос учителя и совета отправляться в бизнес, если денег на учительской должности не хватает.
Ну, Медведев, да, это его большое достоинство. Он искренен, как солдат Швейк. Это он, кстати, похож на него внешне. Та же манера совершенно искренно говорить. Или как вот у Шварца, по-моему, сказано, принцесса, вы настолько искренне, что говорите ужасные вещи. Вот этот принц, настолько искренен, что говорит... Ну, собственно, не особо ужасно, он говорит одно и то же. Везде одно и то же. Денег нет. Точка. Ну, понятно, что денег не для всех нет. Если кто-то даст себе труд, наберет в Яндексе бюджет России за 2015 год, то он увидит, что в бюджете военные расходы — это 3 триллиона рублей, расходы на правоохранительную деятельность, МВД, прокуратура и так далее, это 1,5 триллиона рублей, а расходы на образование 500 миллиардов и на здравоохранение 400 миллиардов. Я могу немножко ошибиться в цифрах, но порядок я называю точно, и тем более, что меня ничего не стоит, еще раз говорю, проверить, просто зайти на сайт, посмотреть. Это вот аргументы и факты эти цифры приводят. Ну вот, так что денег не для всех нет. Ну вот недавно мы все с большим удовольствием, кому интересно, могли посмотреть на фотографию яхты «Святая Ольга». Эта яхта принадлежит не государственному чиновнику, но менеджеру государственной компании «Роснефть».
Так вот бизнес, пожалуйста. Вот, хотите вот денег, идите в бизнес.
Вот я и говорю, идите на яхту «Святая Ольга». Вот менеджер государственной компании, господин Сечин Игорь Иванович, купил яхту за 100 миллионов долларов. Так что кое-где деньги есть, но для учителей, врачей и прочих абсолютно бесполезных существ, насекомых, денег, естественно, нет, потому что они никому не нужны. Легко догадаться, что и Медведев, и Сечин не лечатся в районных поликлиниках, и дети их не учатся в обычных школах. Вот, а где лечатся и учатся прочие 150 миллионов терпил? Ну, где хотят, пусть там и лечатся.
Александр Александрович, но не получается ли, что Медведев все-таки указывает на то, что патернализм, в котором живет большинство представителей граждан Российской Федерации, это уже, ну, это путь в никуда фактически. У нас рыночное общество и прочее. Вот он говорит то, что есть.
Точно, вот я и говорю, какой патернализм? Вот опять же возьмем...
А граждане Российской Федерации не могут это принять.
Не могут.
Праведный гнев испытывают.
Отсталые люди. Ну, я же говорю, отсталые люди. Ну, вот смотрите. Вот бизнесмен.
Так.
Сам разведал нефть. Разведал. С геологами связался. Сам проложил нефтепроводы. Сам. Ну, не сам, не своими руками, но руководил прокладкой нефтепроводов. И в результате стал... человеком, который может за 100 миллионов долларов покупать яхты. То есть он далек от патернализма. Он же не от государства это все получил. Он сам своими руками, своим умом, своим талантом, своим креативным мышлением все это заработал. Заработал и плавает на яхте Святой Ольга. Святая Ольга. А те совки, Шариковы, безнадежные фрики и маргиналы, которые умеют только просить. Дай, дай, дай. А чего вы просите? Ну, чего вы просите? Ну, работайте, ребята. Работайте и заработайте на Святую Ольгу. Ну, в чем проблема-то? Почему Сечин может заработать? Или вот, допустим, Шувалов. Заработал на замок в Австрии. Заработал на квартирку вроде в 1000 метров, если я не ошибаюсь, в доме на Котельнической набережной. Работать надо, работать, а не клянчить у государства. У нас люди, которые не имеют патерналистского мышления, они хорошо зарабатывают. А которые патерналисты, они вот идут в чиновники, понимаете, в таможенную службу, в следственный комитет, и нищенствуют, нищеброды. Потому что чиновник – это человек с патерналистским, иногда с государственным мышлением, иногда с иногда с патерналистским. И вот они... Не будьте вы чиновниками.
Леонид Александрович, но есть же другая точка зрения педагогов. Мы, кстати, на эту тему вчера с одним из педагогов разговаривали. Он говорит, что образование – это вопрос национальной безопасности. Если государство не готово вкладывать вопрос национальной безопасности или готово вкладывать мало, то это проблема тогда государства, а не самих учителей, которые должны работать на трех работах, чтобы получить более-менее приемлемые деньги.
Патерналистский подход.
Все равно.
Патерналистский. Государственная безопасность, да. Это вы, СМИ. Что такое государственная безопасность? Это безопасность государства, правильно?
Национальная безопасность.
Не-не-не.
Это другое.
Не-не-не-не-не. Давайте вот так четко. Что такое национальная безопасность? Нация? Понятие растяжимое. Пить меньше надо, и будешь в безопасности. Курить меньше надо, и будешь в безопасности. Государство – это дело другое. Государственная безопасность – это дело серьезное. Для этого существуют, во-первых, органы государственной безопасности, которые у нас, надо сказать, финансируются, по-моему, неплохо. Вроде бы не по остаточному принципу. Я только что привел цифры. 3 триллиона рублей на армию. В частности, вот на ракеты, на крейсера. Меня особенно радуют крейсера и подводные лодки. Это значит, что в случае термоядерной войны и нападения на нас Соединенных Штатов, проблема наиболее актуальная сегодня. Вот возьмут американцы и нападут на нас.
Но у них же тоже флот есть.
Конечно.
Вот.
Есть вне всякого сомнения. Вот
чем мы хуже?
Ничем, абсолютно. Не, мы хуже тем, что у них пенсионеры получают в несколько раз больше, а их учителя и врачи тоже вроде бы получают немножко больше.
А здравоохранение, Леонид Александрович, сразу начнут говорить про американское. Вот если у тебя есть страховочка за хорошую сумму, ты прекрасен, тебя обслуживают и облизывают. Да. А если ты на государственном содержании,
то ОМС, почти как так в России. Ну, то почти как в России.
Такое.
Да, вот я и говорю. Короче говоря, на крейсера и на подводные лодки, и на Федеральную службу безопасности, насколько я понимаю, денег хватает. Кроме того, их хватает на телевидение, на российский телеканал и на другие телеканалы. А если телеканалы объясняют людям все правильно, то государство чувствует себя в полной государственной безопасности. Таким образом, государственная безопасность, которая определяется триадой, служба безопасности, служба пропаганды, ну и военная служба, она себя обеспечивает неплохо. А вот жители этого государства, жители, поскольку граждан в нем особо не предусмотрено, жители этого государства не должны быть патерналистами. Должны крутиться как хотите. Ну вот, действительно, учитель, шкраб, как их называли в 20-е годы, школьный работник, шкраб. Ну вот этот шкраб вечно нищебродствует, вечно всем недоволен. Значит, денег ему мало, того ему мало. Всего. Ну взятки бери, дорогой. Ну бери ты с учеников взятки. Это же бизнес, бизнес. Медведев говорит, займись бизнесом.
Ну, не причем ты говорит, наверное.
Ну как, ну бизнес? Причем ты ж пользу государству принесешь, чудо. Каким образом?
Элемента... Взятка это по... Это склонность паразитов.
А?
Ну, взятки. Человек берет взятки, он паразит, нет? Это же не бизнес.
Нет, у нас другого бизнеса нет. Вы не в курсе. У нас все бизнесы такие, откаты. Вот, но когда откатывают на нефтяной компании, это не факт, что государству полезно. Замки-то строят в итоге в Австрии. Святая Ольга, которую итальянские дизайнеры, там, правда, русский дизайнер тоже участвовал, но и итальянские дизайнеры, она все больше у Сардинии швартуется. Не наша это. А вот ежели ты, учитель, берешь взятку, то ученик же лучше учиться будет. Потому что так он учится, на халяву, опять же, патерналистски, и знает, так ли, сяк ли, ему трояк вытянут. А если отец заплатил, ну, немного, там, ну, 5000 рублей, он же с этого сына шкуру сдерет. Это сукин сын, я за тебя заплатил, так уж зубри, тогда... так уж знай, по крайней мере, в Отечественную войну воевал Кутузов или Жуков. Объясни, хлор от фтора чем-то отличается или нет, я за тебя, подлеца, отдал 5000 рублей. Если ты мне честный пятерик не принесешь, я ж тебя убью. Вот способ и себя обогатить, и государству помочь, снять с него заботу, а главное повысить уровень обучения.
Александр Фельдман говорит, что взятка в образовании, купленные хорошие оценки, дипломы и так далее, это выстрел в будущее. Разве
ну
нет?
Да, выстрел в будущее. Мы стреляем в будущее, чтобы в него попасть. Мы попадаем в будущее. Вообще-то, откровенно говоря, наша страна, как мне кажется, живет немножко... не будущим, а прошлым, вот, поскольку у нас самые популярные лозунги относятся к тому, что было лет 70 назад, спасибо деду за победу, там, это, конечно, все очень почтенно, очень хорошо, но к будущему это, собственно говоря, прямого отношения не имеет, как мне кажется. Вот тем насчет будущего, вот что будет через 5, 10, 15, 20 лет, у нас этих тем нет.
Это не одна из проблем патернализма? Ну, то есть, когда может произойти этот слом? Это же вот этого национального мышления. Не то, что государство мне должно бесплатное образование, хорошую медицину, хорошую зарплату, если я учитель, и прочее, прочее, прочее. А вот если дом, например, сгорел во время пожаров, и государство должно восстанавливать эти дома, или все-таки у тебя не было страховки, твои проблемы?
Твои. Абсолютно твои. Ну, абсолютно твои. Ну, вот, допустим...
Так кто меняет мышление?
Да никто. Я говорю, твои проблемы. Вот в свое время была какая-то авария, насколько я помню, на РАО ЕС, если я не ошибаюсь.
Сложно.
Когда ей руководил всенародный любимец Чубайс. Проблемы Анатолия Борисовича. Он и расхлебывал. Или вот сейчас тот же самый Анатолий Борисович, опять же, всенародно любимый, в отличие от Сечина, но всенародно любимый. Анатолий Борисович доложил, что его государственная компания «Роснано» увеличила убытки в этом году в 3 раза. Ну, в конце концов, все равно, убытки увеличили или прибыль увеличили. Главное, что-то растет. Выросло в 3 раза. А перед этим у них был корпоратив, на котором Анатолий Борисович сказал, денег у нас много, ну, просто очень много. Вот это и есть преодоление патернализма. Преодоление. Когда у тебя убытки в государственной компании в 3 раза больше, а денег много, очень много. Это значит, что ты смог преодолеть патернализм. Потому что если бы это было патерналистское мышление, тебя бы, пожалуй, с работы сняли.
Хорошо,
пожалуй,
тогда...
компанию бы аббревизовали.
Ну, вы
а раз, минуточка,
да.
А раз тебя с работы не сняли, компанию не аббревизовали, стало быть, начальство тобой довольно, значит, ты умеешь это начальство как-то так уговорить, и это, по-моему, говорит хорошо. Патернализм преодолен.
879-й. Надеюсь, не все так запущено, и Медведева научат правильно говорить и принимать решения. А что значит правильно говорить? Он неправильно говорит, что?
Вот давайте разделим.
Да.
Медведева научат правильно говорить. То есть папа с мамой его, видно, не научили, а кто-то, непонятно кто, его научит правильно говорить. А принимать решения – это немножко другое. Вот умение правильно говорить, а правильно говорить – это как сказать, вот когда учителя говорят, что денег нет. Тут надо сказать, понимаю ваше горе, но вы посмотрите на меня. Вот я премьер-министр Российской Федерации. Ну, сколько вы думаете, я получаю? У меня ничтожная зарплата. И предъявить декларацию о доходах. Она небольшая зарплата. А почему? Потому что государство в тяжелейшем положении. Вы взгляните, что вокруг творится. Американский империализм точит на нас зубы. Не сегодня-завтра начнется война, а мы к ней готовимся. Мы можем уменьшить эти расходы? Не можем. Или вот возьмем государственные компании, все тот же Игорь Иванович Сечин. Ну, не можем мы ему платить меньше нескольких десятков миллионов долларов в год. Почему? Потому что Игорь Иванович объяснил в свое время, что зарплаты топ-менеджеров в российской государственной компании должны быть никак не меньше, чем зарплаты топ-менеджеров в иностранных компаниях. Почему? Потому что если зарплата его будет меньше, то его Игорь Ивановича переманят в Apple, например, или в Google, или в Facebook, будет президентом, допустим, Apple. Россия от этого много потеряет. Поэтому зарплаты людей, как Игорь Иванович, которых могут переманить, должны быть такие же, как зарплаты топ-менеджеров западных компаний. А пенсионера ты не переманишь. Кому он нужен? Кто переманит российского пенсионера? Ну и получает он, сколько ему положено. Или учителя.
Появятся, значит, новые пенсионеры, ну там, я не знаю, через 30 лет, к примеру, которые будут рассуждать уже по-другому, наверное, не патерналистски.
Вы знаете, мне так кажется, что за последние 300 лет как-то этого не произошло. А-а-а. Многие об этом думали, да что-то из этого мало что получилось. Я вам приведу цитатку, на память неточную, цитатку из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Там вот, значит, старик Карамазов, он был, как известно, охальник, безбожник и вообще паразит. И вот он говорит своему сыну Ивану: кто ж все это придумал, вот эту сказку про Бога там, про царя? Это ж все брехня. Надо ж людям рассказать правду. А сын Иван ему говорит: а зачем? Старик говорит: как зачем? А чтоб свет истины воссиял. На что ему Иван очень мудро отвечает: так ведь если свет истины воссияет, вас же первого сначала вышибут, а потом упразднят. Вот мне кажется, что если патерналистское мышление будет сломано, то некоторые наши государственные патерналисты могут поиметь очень-очень-очень-очень большие неприятности.
То есть мы взаимно играем в эту игру?
Ну, разумеется. Разумеется. Нашим патерналистам нужно именно такое население. А нашему населению нужны именно такие бари, чтобы было у кого просить, а когда барин не дает, чтобы было кого винить. Вот другой русский писатель Некрасов по случаю отмены крепостного права написал: «Распалась цепь великая, распалась, расскочилася, одним концом по барину, другим по мужику». Нифига она не распалась. Ментальная цепь того самого патернализма, о котором вы так любите говорить, она абсолютно в полном порядке. И у барина, и у мужика. Просто у барина одни патернализмы, яхты за 100 миллионов, а у мужика другие патернализмы. Просьба прибавить 1000 рублей зарплаты.
Ну, тут сразу несколько слушателей напоминают, что «Роснефть» пригрозил «Новой газете» обращением в суд за статью, в которой пишут о суперяхте, о том, что она якобы принадлежит супруге Игоря Сечина. Беркович пишет еще 692-й, а где доказательства и прочее.
Доказательств в нашей стране, как известно, нет. Их очень тщательно ищут. И у меня такое подозрение, что наш суд, когда внимательно разберет эту ситуацию, придет к выводу, что эта яхта называется не «Святая», не «Ольга», плавает не около Сардинии, снималась на ней, фотосессию делала, безусловно, очень красивая женщина, не имеющая ни малейшего отношения к Игорю Ивановичу. Да и вообще официальная зарплата Игоря Ивановича, которая, правда, тайна, но о которой писали, что это от 12 до 20 миллионов долларов в год, это, в сущности, ничтожная зарплата. Еще раз повторяю, что вот президент Apple, наверное, получает больше. Так что я абсолютно согласен со слушателями. Вот этим новым газетам, которые все против патернализма что-то такое вякают, им бы заткнуться и заняться бы полезным делом. Вот, допустим, провести сбор средств в пользу учителей. Ну, немножко бы собрали. А то что про яхты писать? Что завидовать? Это, понимаете, вот Шариковы. Это Шариковы, которые ничего не могут. Фрики.
Ну вот смотрите, Леонид Александрович, интересный еще момент. У Медведева все-таки должность не выборная, его назначают. Есть майские указы, которые исполняют уже много-много лет.
Так.
Есть слова Медведева, и даже когда он был на съезде «Единой России», выступал как лидер, говорит, не нужно популистских заявлений, страна в сложных условиях. Не получается ли, что каким-то образом, ну, скажем так, должен ли президент каким-то образом реагировать на слова премьера?
Должен. Но у президента много забот. Есть проблемы большие. Сомали. Сирия. Сирия. Ситуация там очень, знаете ли, напряженная. Алеппо. Алеппо – это ведь не что-нибудь. Алеппо. Америка. Извините, Евросоюз. Не может президент разорваться Ну, согласитесь, просто не может. Естественно, что пока президент занят большими проблемами, у него просто не хватает физического времени заняться мелкими проблемами, учителями там всякими и прочей шелупонью. Поэтому, естественно, что должна быть иерархия ценностей. Вот, допустим, кандидат в президенты Соединенных Штатов господин Трамп, столь любимый в России, обожаемый, можно сказать. Вот что говорит господин Трамп? Господин Трамп говорит, а не послать ли нам, американцам, все эти международные отношения, геополитические интересы, дорогих союзников, всякую там Сирию, всякую там, извините, Россию, Украину, к такой-то матери. Не прекратить ли нам, американцам, тратить деньги на свои вооруженные силы по всему свету? Не заняться ли нам, американцам, своими сугубо внутренними делами? А то мы деньги тратим везде, а в благодарность нас только ругают. Это свидетельство узкого, понимаете, мышления, провинциального такого, местечкового. Это вот, как разумно говорит писатель Задорнов, тупые они. Ну, тупые. Мы так не можем, потому что наша черта – это всемирная отзывчивость. Мы должны заниматься действительно важными геополитическими проблемами. Естественно, что когда вы занимаетесь геополитическими проблемами, а у России нет другого выхода, такая уж мы страна. Это Америка может, ну хотя бы кто-то там, вот кандидат в президенты, может говорить, что надо отказываться от международных дел в пользу внутренних.
Можно все что угодно, когда ты садишься в кресло президента,
верно.
У тебя
совершенно правильно.
Новые условия.
Кандидаты могут.
У
нас и кандидаты так говорить не могут. У нас все кандидаты в Государственную Думу прежде всего рассказывают о том, какие опасности, геополитические опасности угрожают стране, а потом говорят, что нет денег, что надо дать учителям, надо дать врачам. А как дать-то? Напечатать, что ли? Нарисовать? Ведь тут дело такое, чтобы дать одному, надо отнять у другого. Допустим, одной подлодкой меньше, на учителей, глядишь, сотни миллиардов рублей нашлась. Или наоборот, одной подлодкой больше. Опять же, тут ведь Тришкин кафтан. Поэтому надо выбирать что-то. Вот приходится выбирать.
Леонид Раздиховский у нас сегодня в гостях, журналист. Сейчас будет информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
У нас в гостях журналист Леонид Радзиховский. Это программа «Пиджаки». 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. 7373948. По коду 8495. 692-й отвечает вам. Строительство одной подлодки – это десятки тысяч рабочих мест для ученых и рабочих и кусок хлеба с маслом для их семей.
Да, это правда. А если бы, допустим, они построили фармацевтический завод, то, конечно, не было бы ни рабочих мест, ни куска хлеба с маслом. Ежели бы они, к примеру, додумались что-нибудь выпускать вредное для людей, ну, там, не знаю, телевизоры собирать. Ну, это ненужная вещь. Что с ними делать потом с этими телевизорами? Металлолом какой-то? А подлодка, вон, вещь полезная. Если бы они траулеры рыболовецкие делали. Ну, и кому нафиг нужны эти траулеры? Убивать животных. Убивать рыбу. А так лодка, краса и гордость. Но видите ли, в чем дело?
Да.
А, значит, идея о том, что ВПК дает рабочие места, абсолютно правильная. ВПК, несомненно, дает рабочие места, несомненно, дает кусок хлеба с маслом, вопросов нет. Дело только в том, что рабочие руки, так же, как и мозги, умеют делать разные вещи. Некоторые вещи возвращаются в рынок. Ну, допустим, если вы произвели траулеры, то траулеры добыли рыбу, а рыба вернулась на прилавки. Это воспроизводство, расширенное воспроизводство денег. Кроме того, это некоторая польза людям. А если вы делаете подлодки, то подлодка денег не приносит. И людям, ну, кроме, естественно, борьбы с американским империализмом, пользы тоже особой не приносит. Вот был такой известный экономист Кейнс, английский, правда, может быть, нарочно против нас это придумал, но он говорил, что военная промышленность – это самый надежный способ зарывать деньги в землю. Что мы и делаем. А рабочие места, да, несомненно, от этого есть.
7373948, телефон прямого эфира. Ваши вопросы нашему гостю. Наденьте, пожалуйста, наушники. 7373948. Слушаем вас, алло.
Добрый день.
Здрасте. Как алло. Вас зовут? Да.
Евгений, Москва.
Евгений, пожалуйста, слушаем вас.
Вот очень рад, так сказать, с мнением Радзюховского, что, ну, если я правильно его понимаю, ну, логика такая.
А вопрос-то есть?
Что, да, да, какая партия сейчас может пересмотреть итоги приватизации? Потому что это единственный вариант забрать назад то, что было украдено.
Спасибо.
Правильно он говорит.
Принято.
Уважаемый Евгений, таких партий нет. Был один такой маленький лысый человечек с бородой, с бородкой, который в 17 году на съезде, Всероссийском съезде депутатов, рабочих и прочих, где командовали эсеры, меньшевики, там выступал такой Церетели, известный политический деятель. И он сказал, что нет, любая партия, которая сейчас существует в России, не может делать ничего, кроме того, что делает правительство. В этот момент в конце зала встал маленький человек, поднял руку и сказал, есть такая партия, это партия большевиков. Вот такой партии нет, ни одна партия, не только там итоги приватизации или еще что-то, а вообще ничего пересматривать а. не может, б. не хочет, в. не будет. Все существующие в России партии – это просто такие ритуальные мероприятия, актеры на еще одном большом ритуальном мероприятии, которое называется «Выборы», что блестяще продемонстрировал лидер партии «Справедливости» Миронов,
«Справедливая Россия»,
сказав, что предвыборные дебаты надо вести в стиле рэпа, правильно?
Он будет Оксимироновым, сказал. Вот 5 августа ждем, с кем будет он.
Рэп.
Рэп, ну, читать, видимо, да.
Читать рэп. Это единственное честное заявление российского политика. Надо тренироваться в рэпе, потому что кроме рэпа эти люди ничего не делают по своей должности, по своей функции в государстве. Ибо выборы в Государственную Думу – это не выборы в тот орган, который принимает принципиально важные решения. Это ритуал по избранию ритуально важного органа. И чтобы ритуал был не совсем скучным, рэп как раз абсолютно идеальный вариант, идеальное соответствие формы и содержания.
А форма-то, может быть, как раз есть поиск новой формы, потому что нужно же как-то молодежь привлекать, нет?
Правильно. Поэтому рэп. Я думаю, что если дальше пойдет, может быть, и стрип-клуб, например.
Даже так.
Ну, а что ж. Кандидатки в депутаты и кандидаты, там есть очень много спортсменов, много красивых людей. Кстати, обратите внимание, что в нашей Думе спортсменов, певцов и прочих красивых актеров и прочих красивых людей больше, чем во всех парламентах Европы вместе взятых.
Но политические оппоненты-то не поддерживают Миронова? Почему, как вы думаете? То есть если бы действительно все было так, может быть, кто-то откликнулся бы. А мы спрашивали у Владимира Жириновского, он говорит, что нет, конечно же.
Спрашивали, а разве он не рэпом?
Митрохина, он говорит, нет, я не буду ни в коем случае.
Странно, вообще. Мне казалось, что Жириновский не чужд рэпом, но ему виднее, конечно. Видимо, он не считает это рэпом, так что, наверное, он прав, это не рэп. Вот. Что касается Митрохина, то боюсь, что его мнение большого значения не имеет в данной ситуации. Но дело не в этом.
Да.
Значит, рэп. Но более серьезные партии могут выступать в классическом варианте. Допустим, «Лебединое озеро». Выходит несколько кандидатов в пачках. И кандидаток, и кандидатов. Там у нас и балерины, кстати, насколько я помню, были в Думе. Вот, выходят несколько кандидатов и кандидаток в пачках, и вот под эту музыку трам-пам-пам-пам-пам. Но я боюсь напеть не точно, они лучше напели бы. То есть люди занимаются честным делом, поскольку к политике все это имеет довольно отдаленное отношение. Видите ли, политика и выборы вообще, это что такое? Выборы и политические партии... Политические партии – это организации, предназначенные для антигосударственной деятельности, а именно для борьбы за власть. Вот ни для чего другого политические партии не нужны. Борьба за власть в Российской Федерации есть государственное преступление. Наши политические партии государственными преступлениями не занимаются. Но если политическая партия не борется за власть, то это муляж. Это тело, из которого ушла душа.
А как вы себе борьбу вот, представляете среди тех игроков, оппонентов и так далее, которые сейчас представлены?
Никак. Никак. Совершенно правильно, никак. Вот они и не борются. Я говорю, это муляж. Это муляж. Муляж, муляж, его налево не продашь. А они пытаются продать избирателю. Это муляж, это ритуал. И все избиратели...
Так, а вот, кажется, политика, разве это не шоу? Вот посмотрите на американскую президентскую гонку, например. Ну, это же...
Политика — это говорит, борьба.
Это интересно.
Это борьба за власть в оболочке шоу. Потому что бывает борьба за власть на баррикадах, и это многим уже не нравится. А бывает борьба за власть мирная в оболочке шоу. Она может приводить к очень важным результатам. Вот, например, англичане в ходе борьбы за власть взяли и выстрелили себе в ногу, провели Brexit. Обвалили сами, добровольно, на ровном месте, без всякой причины, обвалили свою экономику. Но это решение. Это ответственное, безответственное, но серьезное политическое решение. И, кстати, после того, как этот Brexit безумный прошел...
Еще не прошел все-таки, референдум прошел.
Референдум прошел. Да. После того, как референдум прошел, и английские политики схватились за головы и сказали примерно то, что говорите вы. Да это же шоу, ну так же нельзя, ну это же несерьезно. Премьер-министр Англии, новый премьер-министр, а старый ушел, между прочим. Ушел, сказал, что мы проиграли, я должен, я обязан уйти. Так вот, новый премьер-министр Тереза Мэй, которая была противником Brexit, которая выступала против Brexit, став премьер-министром, она сказала, народ высказал свое мнение, никаких пересмотров не будет, и мы обязаны довести это мнение до дела, мы обязаны выполнить волю народа, и мы должны превратить эту волю народа в историю успеха. Как они свой провал и свою глупость превратят в историю успеха, я не знаю. Но я просто хочу сказать, что это не шоу, это серьезное ответственное решение. Да, в форме, в оболочке, шоу, чего угодно. Но есть оболочка рэпа, а есть содержание рэпа. А бывает и наоборот. Оболочка, понимаете, как хоралы Баха, а содержание — рэп.
7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Леонид Александрович. Хотел задать вам такой вопрос, вот, немножко коснувшись и темы расходов на учителей и на оборонку. Как думаете, как долго мы сможем позволять себе, скажем так, такое расхожество, хорошо кормить свою армию, но экономить на учителях и врачах? Когда ситуация приобретет необратимый сценарий?
Спасибо. Принято.
Ответ прост – никогда. Никогда не приобретет, потому что учителя и врачи, во-первых, не имеют никакого влияния, вообще никакого. У них есть профсоюз, который всегда со всем согласен и никогда ни против чего не выступает. Нет ни одной партии, ни одной политической партии в России, которая бы сказала, надо урезать расходы на армию, и на безопасность, и увеличить расходы на здравоохранение. Все партии в один голос будут говорить, необходимо резко увеличить расходы на здравоохранение, необходимо резко увеличить расходы на образование. Только никто из них не уточнит, откуда. Где деньги, Зин? Просто напечатаем, нарисуем, будем жить или как? Они все будут говорить, надо сократить расходы на государственный аппарат. Это мальчик для битья известный. Но государственный аппарат почему-то не имеет привычки сам на себя сокращать расходы. Так же, как вот...
Один из наших слушателей, прошу прощения, написал, что если сокращать расходы на вооружение, тогда в итоге придем к тому, что и преподавать будет некому. Ну, просто враг нападет, и все.
Да, если враг нападет, тогда плохо. Это точно. Если враг нападет, и в отсутствие подлодок и крейсеров на нас полетят американские ракеты с ядерными боеголовками, то тогда я абсолютно...
А? У нас тоже есть ядерные боеголовки.
Ну, по-видимому, слушатель считает, что их недостаточно. Нет, главное, безусловно, главное — это подлодки. Пока есть подлодки, есть кому преподавать, они под защитой просто надежны. Вот, так что вот такие, значит, таким образом, когда? Да. Ответ. Первое. Нет ни одной партии, которая бы это говорила. Второе, есть очень много слушателей, вот как ваш слушатель, и еще 100 миллионов слушателей, которые скажут, как сократить расходы на армию, отдать нас на поругание американцам? Нет уж, извините. Лучше пусть наши учителя занимаются бизнесом, но расходы на армию мы не сократим. Пока такие настроения в обществе, а они будут всегда, потому что так работает телевидение, так работает история нашей страны. Это те самые скрепы, знаменитые скрепы, которые никуда не денутся. Пока так работает власть, пока такая ситуация, это никогда не изменится. Это будет просто воспроизводиться. Я мог бы сказать слушателю всякие глупости подрывные. Ну, например, что в Америке, в проклятой империалистической, агрессивной Америке, при ее безумном, действительно безумном военном бюджете, который в 10 или в 20 раз больше российского военного бюджета, так вот там расходы на здравоохранение и образование больше, чем расходы на оборону. У нас вместе расходы на образование и здравоохранение примерно в 3 раза меньше, чем расходы на оборону. А если добавить к обороне еще правоохранительную деятельность, то в 5 раз меньше. А в Америке они больше. А уж в Европе они просто несопоставимы. Они расходы на образование и здравоохранение просто несопоставимы больше, чем расходы на оборону. Поэтому, может быть, айпады и айфоны мы покупаем там, а не они здесь. И наши ученые едут туда, а не их ученые едут сюда. И дети наших борцов за оборону и борцов за величие страны едут учиться и лечиться туда, а отнюдь не дети американских сенаторов ездят учиться и лечиться сюда. Но это не важно, потому что люди верят, что на нас нападут, нас захватят, самое главное, подлодки. Ну, а кроме того, верят они в это или не верят, это не имеет абсолютно никакого значения, потому что так решено, так и будет.
562 сразу опять про платную медицину говорит. 7373-94 в Соединенных Штатах имеется в виду. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, да.
Да, здрасте. Как вас зовут?
А, меня зовут Станислав.
Станислав, коротко вопрос, пожалуйста.
Да, ну вопрос, какой вопрос? А мне не совсем понятно, почему человек вот так интересно передергивает то, что вот Европа, а у нее огромные расходы на медицину, образование. Но он же почему-то забывает, что Европа теперь полностью зависима от той же самой пресловутой Америки. Там находятся войска американские, Америка диктует им свои условия. Вот видите, им нужно было на Россию надавить. Даже за счет Европы, за счет, так сказать, того, что Европа теряет много. Ну, приказ пришел.
Европа находится... Да, я прошу прощения, у нас очень мало времени, еще одна тема просто остается, Леонид Александрович.
Ну, правильно, я же сказал.
Зависимое положение.
Зависимое, ну, все правильно. У них положение зависимое. Рабское положение зависимое. У нас положение независимое. Вот, например, цена на нефть. Вот в Америке открыли несколько новых скважин и стали экспортировать нефть. Мы от этого не зависим. Или, допустим, какие-нибудь там технологии. Ну, независим мы от них и не зависим. Подлодки-то мы сами делаем. Европа зависит. Ну, не производят европейцы лекарств. И рабски зависят от Америки. Но нет в Европе приличных университетов. И европейцы должны ездить в Америку за бешеные деньги. А у нас отличные универы. И к нам едут европейцы учиться, и американцы учиться. А Европа зависима. Ну, их дикое положение. Все понятно.
Есть еще... Ой...
Это
телефон.
Мой телефон, извините, телефон. Сейчас я...
Да. А, еще...
Сейчас, одна секундочку.
Ой, можно...
Алло, извините, я в эфире. Перезвоните мне через 10 минут буквально, хорошо?
Это отступление небольшое лирическое было. А, давайте про Украину, потому что там давайте. Вопрос с российским послом. Как решать этот вопрос?
Да никак. Есть там российский посол или нет там российского посла, от этого абсолютно ничего не зависит. Посол, фигура, подчиненная политику в отношении Украины определяет уж точно не посол. Политику в отношении Украины определяет один единственный человек, Путин, который послом не работает. Поэтому украинцы сделали эффектный жест, так сказать. Они только и умеют, что делать эффектный жест. И вот этот эффектный жест заключается в том, что а вот мы не даем согласия на вашего посла. Это, кстати, к вопросу о зависимости и независимости. Вот зависим мы от Украины или независим? С одной стороны, никак не зависим, а с другой стороны, зависим. Вот Украина не дает согласия на назначение российского посла и не может он
Украина
туда поехать.
Украина это решение принимает самостоятельно или нет? Или это просто, скажем так, воспользовались моментом?
Ну, воспользовались, конечно. Решения, принципиальные политические решения Украина принимает, безусловно, абсолютно не самостоятельно. Украина крайне зависимая страна, конечно. Очень зависит от Америки, очень зависит от Европы. Вот. Но в каких-то мелочах, вот типа назначения посла, могут проявлять независимость. Кстати, между прочим, опять же, к вопросу о влиянии. Вот украинцы добились... что «Газпром» им продает не газ теперь, при нынешней ситуации чуть ли не в 3 раза дешевле, чем продавал газ во времена Януковича. Безусловно, уменьшилась цена на нефть, без вопросов. Но, тем не менее, вот такой интересный факт, что, значит, добились. Мы хотели продавать им газ по старой цене, они добились другой цены. Ну вот, так дело-то не в этом. Значит, посол абсолютно ничего не определяет, это просто символ.
Но все равно связи-то есть, ну, как бы это символ того, что есть между государствами какая-то коммуникация. Но в такой же логике можно рассуждать, есть в Российской Федерации, я не знаю, там, в Чаде в каком-нибудь есть же посол? Есть посол. Посол Чада какой-нибудь есть здесь? Есть здесь. Ну, значит, скажем так, а что символизирует отсутствие посла одного государства и посла другого государства?
Правда. У нас с Украиной нет отношений, и поэтому честная картина заключается в том, что послы отсутствуют и там, потому что при том уровне отношений, который у нас сегодня с Украиной, символ в виде посла – это лжесимвол. Потому что действительно у нас политические отношения заморожены полностью.
И с вашей точки зрения, от чего зависит, будут они разморожены или нет? Государство, скажем так, потребность существует в размораживании отношений и выходе на какой-то другой уровень?
Нет. У России такой потребности, безусловно, нет. Потому что зачем России нужны отношения с Украиной? После того, как Россия присоединила Крым, после всех этих событий, функция Украины осталась одна, пропагандистская. Украина — это враг, там, бендеровцы и так далее, и так
через
далее.
Через Украину то, еще все-таки экономика, наверное, зависит.
Нет,
все-таки
у нас
газ,
объем...
Газ поступление в Европу.
Газ. Объем торговли с Украиной за 2014-2015 год упал, по-моему, в 10 раз. Фантастическая цифра. То есть он практически обнулился. Вот. Экономически Россия абсолютно не зависит от Украины. Уж от кого не зависит, так это от Украины. Россия, да, таким образом, значит, экономически не зависит, а политически Россия согласна иметь с Украиной отношения только при одном условии, если на Украине у власти будут пророссийские политики, то есть те политики, которые так или иначе подчиняются Москве. Но таких политиков в ближайшее время там у власти не будет, хотя я бы не ручался при том ужасном положении, которое сейчас на Украине. Народ там, конечно, помалкивает, политический класс кричит о вражде с Россией и так далее, и так далее. А вот народ-то помалкивает. И я думаю, что в среде украинского населения есть очень широкие, молчаливые, но широкие настроения в пользу оппозиционной партии, так называемой, то есть бывшей партии регионов. И, вероятно, на выборах они большинства, конечно, не соберут, но значительно улучшат свои результаты. Кроме того, в пользу России идет агитация. Ну вот, например, Савченко, который у нас годами... представляли, что она ведьма, фашистка, маньячка и так далее, приехав на Украину, стала самый пророссийский политик на Украине. Таким образом, поворот, по крайней мере, части украинской элиты в пользу России возможен. Но для Украины, для той правящей элиты, которая сейчас есть на Украине, Россия нужна тоже, чисто символически. Ведь только благодаря противостоянию с Россией Украина и существует в нынешнем режиме. Поэтому главный подарок, который мы ей сделали, Путин ей сделал, это противостояние. Фактически, поругавшись с Украиной, Россия закончила работу, которую начал еще Мазепа по отделению Украины от России. В этом
Россия
смысле...
поругалась с Украиной в итоге. Россия поругалась с Украиной.
Ну, а кто же? Российская Россия. Крым-то все-таки они у нас Ставрополь присоединили, а мы Крым присоединили. Так что... Ну, хорошо, скажем так, когда Россия не мешала Украине ругаться с Россией, я думаю, с этой формулировкой уже все согласятся, когда наши отношения предельно обострились, Россия сегодня выполняет функцию главного противовеса, который нужен Украине, чтобы ощущать свою независимость.
У нас в гостях был журналист Леонид Радзиховский. Леонид Александрович, спасибо, что пришли.
Пожалуйста.